Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В программе «Культурный дневник» я хочу отметить смелость редакторов московского издательства «Индивидуум», которая выпустила в ноябре русский перевод книги историка Рустама Александра о жизни гомосексуалов в Советском Союзе. Книга вышла в тот момент, когда такого рода исследования фактически запретил новый закон о ЛГБТ-пропаганде. Герои книги Александра жили в страшных условиях. В 1934 году в Советском Союзе появилась статья Уголовного кодекса, объявляющая преступлением добровольное половое сношение мужчины с мужчиной. Отменена она была в России только в 1993 году. Рустам Александр собрал истории российских геев, которые стали жертвами гомофобии, либо попали за решетку по обвинению в мужеложестве, как знаменитый певец Вадим Козин, либо вынуждены были жить в незримой тюрьме, поскольку считали свои желания неестественными и пытались излечиться. Рустам Александр родился в России, живет в Австралии, книгу «Red Closet» в русском переводе «Закрытые» он написал по-английски и сейчас расскажет ее историю.
В принципе, идея написать книгу, она пришла мне в 2020 году, когда весь мир был озабочен только коронавирусом, и ни о каком новом витке гомофобии государственной в России не могло быть и речи. Но в тот период, когда я вообще только начал заниматься этой темой, а это было 2013 год, как раз тот самый месяц, когда в России приняли вот этот антигей-пропаганда
закон. Закон Елены Мизулиной.
Да, и если честно, до принятия этого закона я вообще не особо думал о том, что геям как-то там нам в России плохо живется. Я думал, что, ну, господи, ничего такого не происходит. Но потом, все больше и больше погружаясь в эту тему, я начал интересоваться, а что там было до нас? И как раз где-то в 2013 году я начал искать что-то на эту тему, и так и ничего и не нашел. Вот тогда у меня, в принципе, и идея возникла что-то, значит, сделать самому.
Но ваша книга все-таки адресована англоязычному читателю, поэтому вы очень многое объясняете, так адаптировано российскому читателю, и многие эти вещи, о которых вы пишете, понятны и очевидны. Сразу стали писать по-английски. Вы не думали делать русскую версию другого стола?
Нет. Весь этот период и процесс написания книги, это был такой процесс самооткрытия, самопонимания. То есть, когда я только начинал это делать, вообще, в принципе, это не моя была идея. У меня появился приятель из Австралии, с которым он познакомился в московском кафе «Пропаганда». И, значит, когда у нас завязался разговор о политике и об этом законе, он почему-то вдруг сказал, почему бы тебе не написать, значит, диссертацию на тему гей-истории в России. И я тогда подумал и спросил, а как ты это будешь читать, а кому это будет интересно? То есть я сам тогда не понимал, что это важно, да, что это не какая-то там маргинальная тема, а это тема, которая просто не раскрыта в России, поэтому она кажется маргинальной. То есть я никогда там с детства у меня не было такого, вот, я буду активистом, я буду, значит, нет, абсолютно, я, мне кажется, это пример такого саморепрессивного человека, ну, не то, что репрессивного, да, я как-то не особо свою, значит, там, жизнь личную как-то репрессировал, но никогда не думал об этом, что это из-за того, что общество у нас такое, а не я такой. Вот, и вот написание этой книги, оно мне, грубо говоря, самому помогло, значит, это все в своей голове концептуализировать. И, значит, идея популярной книги заключается в том, чтобы человек, неискушенный какими-то там историческими исследованиями, тоже мог понять, как это было, что это было и почему это важно. А на английском языке я начал это писать, потому что я уехал в другую страну, в Австралию. Поэтому, как бы, писать там на русском это невозможно. Я даже не думал, что это будет когда-то на русском языке, если честно.
То есть это своего рода такая самопсихотерапия, да, самопсихоанализ.
Что-то в этом роде, да, да. На самом деле я всегда думал, в чем моя мотивация, да, и вот немножечко отовсюду, да, и грубо говоря, и самотерапия, и опыт написания чего-то на английском языке, и бэкграунд, то есть я изучал международные отношения. Был интересен сам процесс, то есть я понимал, что очень мало было на эту тему написано, особенно на русском языке, поэтому сам вот этот, как это сказать, адреналин, что ли, каким-то образом подстегивал. И, находя новые источники постоянно, я что-то находил, и мне казалось, вау, как интересно это все. То есть это просто слияние факторов, когда ты понимаешь, что ты что-то делаешь и что-то пишешь, и об этом раньше никто не писал.
Очевидно, что происходит какое-то повторение истории. Ну, как известно, в России каждые 5 лет меняется все, и каждые 200 не меняется ничего, да? В 20-е годы был такой период относительной свободы, когда была отменена эта статья после Октябрьского переворота. Потом началось при Сталине преследование гомосексуалов, вы это подробно в своей книге описываете. Сейчас вот такая же история повторяется, да, в общем, совершенно уже в другом мире, когда люди знают, что такое ЛГБТ, тогда просто было очень много предрассудков везде, да, сейчас информации об этом в миллион раз больше. Но вот в России опять все это повторяется, видите ли вы в этом какую-то закономерность?
Я, на самом деле, очень скептически отношусь к таким сравнениям, потому что в какой-то степени ситуация действительно похожа на ту ситуацию, которая была практически уже, что ли, век назад, да, то есть действительно в 20-е годы, по крайней мере, отсутствовало, значит, законодательство, по которому, значит, можно было преследовать гомосексуалов. Среди медиков были более такие взгляды, принимающие, понимающие, да и сами, в принципе, гомосексуалы пытались каким-то образом говорить о себе, да, и защищать свой образ жизни. Да, действительно, в 93-м году, господи, тогда мне на самом деле было всего 4-5 лет, то есть для меня это период, о котором я узнал в книгах, да, это действительно, как кажется, был период, когда, значит, закона, запрещающего, значит, гомосексуальность не было, и в России действительно был шанс сформировать какое-то серьезное гей-движение. И действительно, с приходом власти, значит, вот Путина, это все постепенно, постепенно началось сворачиваться. Да, действительно, аналогия какая-то есть, и это, конечно, печально видеть, что мы опять наступаем на те же самые грабли, и снова это все происходит, и снова для того, чтобы, значит, потом когда-то в будущем это все исправить, у нас на это опять уйдет большое количество времени, да, я согласен с вами, я, кстати, думал об этом, да, действительно, есть какие-то аналогии, но, опять же, тогда было тоталитарное общество, да, значит, общество после революции, сейчас более-менее в России в 10-е годы была какая-то надежда на то, что Россия станет на какой-то демократический путь. И сложно говорить о таких, значит, исторических сравнениях. Действительно, есть какое-то сходство, но самое главное сходство, я думаю, это то, что сейчас государство активно навязывает гомофобию сверху. И это, наверное, самое сложное, это самое печальное, и это самое важное, да, и трудное, с чем нам придется в будущем работать и противостоять.
Ну, вот я думаю, что очень важная вещь – это то, что общество все-таки очень плохо образовано и погружено в предрассудки. Очень многие просто не понимают, что на самом деле такое гомосексуальность.
К сожалению, это не результат того,
что кто-то прочитал какую-то книжку Розанова или Лимонова, да, а что-то совсем иное. Да.
Или не съел пирожное «Радуга». Нет, я согласен. И на самом деле, да, говоря о том, что вот да, в 93-м году, значит, закон этот убрали, да, там, возможно, у нас не образовалось какие-то сильных, значит, гей-групп и так далее, но то, что шанс среди академических кругов был упущен, да, создать вот этот пласт какой-то литературы, которая могла бы носить какую-то просветительскую цель, это, к сожалению, факт, да, то есть прошло практически сколько, 20 лет, да, с отмены закона о мужеложстве до принятия закона о гей-пропаганде, ровно 20 лет, и за эти 20 лет можно действительно было бы каким-то образом поменять качественно, что ли, я не знаю, снизу понимание вот этой проблемы и вот этого явления, да. Но, к сожалению, ничего не произошло. Один человек, который об этом писал, был покойный Игорь Кон. Больше имен мне на ум не приходит. Вот. И темой этой, на самом деле, преимущественно занимались западные академики, да, они писали на английском, они писали для своей публики, для публики, которая была давным-давно знакома с Фуко, с различными там идеями феминизма и так далее. И, естественно, этот язык, он был завуалирован во всем вот этом академическом, значит, жаргоне. Да и, в принципе, западные академики, нам не стоит ожидать от них, да, что они нам какие-то рецепты смогут предложить. Естественно, у России, как это ни странно, будет свой путь, значит, к демократии, к, значит, там, gay liberation и так далее. Но то, что вот эти 20 лет действительно у нас в России не появилось каких-то серьезных исследований, да, популярных каких-то книг, которые смогли бы противостоять всей той ахинеи, которую сейчас говорят по телевизору, или о чем когда-то тоже писалось. Это, конечно, факт, и это действительно нужно исправлять. Вот поэтому попытка написать, вот я ее предпринял. По крайней мере, что-то, скажем так, что когда-то тогда давно я сам пытался найти, оно уже сейчас есть. Вот. Надеюсь, кому-то это будет интересно.
Значительная часть вашей книги основана на материалах из архива Яна Голланда. Он до сих пор пытается вылечить гомосексуальность. Да. Мне кажется, что это вообще совершенно дикое шарлатанство. Но, может быть, вы как-то по-другому. Я вижу, что вы к нему относитесь, судя по тому, что вы пишете, с симпатией, потому что он вам помог написать эту книгу, и вы, в общем, не пытаетесь его как бы высмеять или осудить в своей книге. Как вы относитесь к его методам вообще?
Ну, конечно, это смешно. Скажем так, отношение у меня к нему, скажем, нейтрально, скептически. Действительно, да, он мне помог. Действительно, он мне дал там свои архивы и так далее. И персонаж достаточно такой неординарный, да. Он сам по себе, в принципе, харизматичный. Он чем-то мне напоминает Чумака. То есть вот он вот такой человек, которому нравятся камеры, которому нравится внимание, которому нравится скандальность. То есть, по сути, его метод лечения не имеет никакого эффекта абсолютно, естественно. Вот. И с какой-то степени, да, то, что, чем занимался Голланд на протяжении там десятилетий, это абсолютно такая, не то чтобы безопасная, да, то есть если смотреть на аверсивной терапии на Западе, да, в США, там, в Англии и так далее, со всеми их бесчеловечными методами у Голланда, это были такие достаточно детские игры. То есть он пытался заставить своих пациентов внушить самому себе, да, что им нравятся там лица противоположного пола, говорил им писать дневники, да, то есть как бы он, в принципе, отбирал своих пациентов, то есть он никогда не настаивал, что вот, вам нужно, значит, стать гетеросексуалом. Наоборот, он отбирал всех тех пациентов, которые показывали, что они смогут достичь выздоровления, а те пациенты, которые, по его мнению, не смогли бы получить желаемого результата, тогда он их, конечно, отсеивал. То есть он, в принципе, не настаивал и никого не заставлял. В какой-то степени он, возможно, даже помогал своим пациентам, да, потому что они тогда, перед тем, как к нему прийти, они даже не знали, что такое, значит, гомосексуальность, что это значит какая-то их черта. То есть многие считали, что это преступление, да, это какой-то порог, они просто не знали, что с этим делать, да, и он, грубо говоря, давал им какой-то шанс хотя бы понять, поговорить об этом, возможно, да, и что-то с этим сделать.
Он-то считает, что он кого-то исцелил?
Да, возможно, эффект был и обратный, да, то есть как бы его пациенты, да, проходя через 6 месяцев, 7 месяцев вот этой терапии, да, они понимают, что это все полная чушь, возможно, они просто ему там говорили, что вот Ян Генрихович, все, у меня нормально, до свидания, да, и потом, возможно, каким-то образом они это принимали. То есть, как бы понимая, что это не болезнь, возможно, пройдя через какую-то рефлексию, да, в его офисе, они все-таки приходили и понимали, что там, что вот это их, грубо говоря, неотъемлемая часть. Возможно. То есть, сложно сказать, да, сам Голланду ему сколько уже, почти 90 лет, он на самом деле мало чего может такого существенного сказать по поводу, значит, того, что он конкретно делал. Да, вот какие-то дневники его пациентов, которые, кстати, все анонимизированы, да, то есть там никаких настоящих имен нет. Он очень относился к этому серьезно, он понимал, что, занимаясь этим, он сам может попасть в какие-то неприятности. Поэтому всем своим пациентам он давал клички. Все, что я написал, это все основано на его дневниках. Ну и на его каких-то там единичных рассказах, которые он, в принципе, воспроизводит во всех интервью, которые он дает.
Мне очень понравилась история, которую вы, очевидно, нашли в архивах КГБ Украины, открытая эта история их сотрудника, бывшего Алексея Петренко, совершенно какая-то сумасшедшая. Да. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, что с ним произошло и как вообще вы раскопали эту историю.
В 2015 году, там вот буквально за неделю, я нашел вот этот файл, там 6 буквально томов, лейтенант КГБ, которому 35 лет, у него была жена, дети, жену он свою бил, значит, он был несчастлив в браке, и с карьерой у него на самом деле не особо все шло хорошо, потому что он постоянно занимал деньги у своих товарищей, их не отдавал, или там пропивал, или куда-то исчезал, значит, сбегал со службы на 5-10 дней, непонятно где проводил время, потом возвращался, и, в общем, начальству это все надоело, и они решили его уволить за это, за все. Вот они его уволили, но перед тем, как, значит, все документы были официально подписаны, он решил сбежать почему-то, да, не дождавшись официального увольнения, он решил просто сбежать в какой-то город. И, значит, путешествие по, значит, городам Украины, и он знакомился, значит, там в парках, в банях с мужчинами 30-40 лет, и, значит, заводил с ними связи, крутил любовь, а под конец, через 2 месяца, когда он понял, что нужно что-то делать и каким-то образом из этого всего вылезать, он решил создать видимость, что якобы, значит, он их совращал для того, чтобы их сдать, в конце концов, значит, органам. Вот. И он решил сделать подставу там небольшую, ну и в результате которой, естественно, значит, попался и он, и попались его любовники, и, в общем, ничего у него не получилось. И вообще, в принципе, для КГБ это был такой случай серьезного, значит, embarrassment, да, то есть позор, стыд, значит, они его всячески исследовали, чтобы, очевидно, сделать так, чтобы таких персонажей, как он, больше в рядах спецслужб не было, но он отделался, на самом деле, небольшим сроком, как раз вот сроком по статье, где-то 5-6 лет, по-моему, дали. Вот и все, да, ну вот сама вот эта больная какая-то вот его фантазия, вот эти все истории, его поступки, это, конечно, очень интересно, да, это показывает, что, с одной стороны, да, как он там в себе это все держал, возможно, есть какой-то тут случай интернализированной гомофобии, да, то есть и так далее, сложно как-то лезть к нему в голову. По сути, вот все, что он делал, это все из-за того, что в советском обществе, значит, гомосексуалы, значит, преследовались, да, угнетались и так далее. То есть если бы какая-то была свобода, там, если бы не было вот этого закона, то судьба бы его, естественно, как и судьба всех героев моей книги, она бы сложилась бы иначе. То есть то, что он сделал, это результат вот этой государственной гомофобии.
Это гомофобия. Она исключительно государственная? Или она все-таки является вот такой неотъемлемой частью народного сознания, которая связана с этими лагерными, тюремными понятиями? Да? Вот это вопрос.
Это, да, интересный вопрос. Но на самом деле то, что кто-то когда-то говорит, что, значит, русские там или, может быть, славянские народы, они более предрасположены к гомофобии, это, конечно, я думаю, неправда, потому что в 50-е, 60-е годы в Америке гомофобия тоже, на самом деле, была серьезной проблемой. А вот то, что в России, да, и в СССР огромное, значит, влияние лагерной культуры с ее презрением к отношению, да, там, значит, гомосексуальным мужчинам и так далее, и вот всей этой иерархии построенной. Всем известная вот эта иерархия, да, там, петухи и так далее, значит, это, конечно, только усугубляет ситуацию, да, то есть это такая травма среди российского ЛГБТ-сообщества. На Западе одной из травм была эпидемия ВИЧ и СПИДа, да, а вот у нас одной из серьезных травм – это травма ГУЛАГа. Вот этих всех понятий, которые, к сожалению, имеют большую роль в нашем обществе даже сейчас. То есть, в принципе, любой, особенно в настоящих условиях, может оказаться в тюрьме, и с любым человеком может произойти то, что там происходит. И это ужасно, и это страшно. И это кардинальным образом меняет вопрос борьбы за права человека в принципе в России. Да, то есть вот это все gay liberation в США, оно происходило в демократическом государстве. А здесь задача, конечно, намного сложнее.
Вот мне очень понравилась часть вашего исследования, посвященная попыткам различных передовых людей в хрущевские времена, в брежневские времена, как-то смягчить вот это вот ужасное законодательство или даже добиться отмены этой 121-й статьи. Об этом очень мало писали. Я знаю, что вы как раз этой частью своей работы гордитесь. Да? Вот расскажите, да, пожалуйста, да, да. Кто и когда пытался это сделать, и почему в конечном счете это не получилось. Но это не такой праздный вопрос, потому что, скажем, в Чехословакии вообще в 62-м году была отменена так подобная статья, да, в ГДР, да, да, она, да, была отменена в 69-м году.
Ну, было, да, вы не забывайте, что и в России она была отменена в 20-е годы, только потом опять все вернулось на, значит, на круги свои. Первые попытки отменить сталинское законодательство, они уже были предприняты в 59-м году, когда Хрущев, значит, попросил республики принять новые версии Уголовного кодекса, и, значит, в РСФСР состоялось собрание уважаемых, известных юристов, среди которых было два человека, которые предложили убрать первую часть закона о мужеложстве, которая заключалась в запрете на сексуальные отношения между двумя взрослыми мужчинами. На вот этом собрании они сидят, там 12-13 человек, и, значит, вопрос встает, и один из ученых, его фамилия Никифоров, он говорит, что закон на самом деле этот не имеет никакого смысла. И, значит, его коллега тут же поддакивает: да, значит, непонятно, что с ним делать, надо его убрать. Председатель комиссии говорит: давайте-ка проголосуем. Тут же возникает другой человек, другой юрист, который спрашивает: а какие у вас на это основания? И, значит, висит молчание, никто ничего никому не говорит. Председатель комиссии снова спрашивает, будем ли мы обсуждать или не будем, кто против, кто за. Значит, получается, что за всего два человека, все остальные против. И таким образом они этот закон и оставляют. То есть вот этот шанс, в принципе, который был у СССР, да, отменить этот закон, в принципе, это могло произойти одним росчерком, да, вот этих людей, он был упущен, да. Но, как оказалось позже, вот этот Никифоров, да, он за несколько месяцев до вот этого собрания, он уже смягчил закон о мужеложстве со своей другой подкомиссией. И, как оказалось позже, даже его поправки вот эти, они все были исправлены, и закон о мужеложстве, он остался таким же, каким он и был при Сталине, грубо говоря, да, там с какими-то минимальными изменениями. То есть решение было принято кем-то в Политбюро, в Кремле, непонятно кем, кем-то наверху, кому очень сильно не нравилась идея либерализации таких отношений, да, и вот это была первая попытка избавиться от этого законодательства в 59-м году. И потом, буквально через 10 лет, после хрущевской оттепели, значит, в академических советских кругах начали появляться более-менее просвещенные люди, которые начали изучать этот закон и начали также критиковать его и говорить о том, что нет никакого смысла, что преследовать таких людей нет, в принципе, смысла, потому что сейчас, значит, с построением новых домов очень сложно уследить за личными отношениями людей. То есть вот в 60-е, 70-е годы какие-то ученые вели вот эту дискуссию. И один из них в 78-м году написал письмо в Министерство внутренних дел с просьбой, значит, отменить этот закон, объяснить, зачем он нужен. Естественно, ему никто на это письмо не ответил. Дискуссии были, но никакого практического эффекта они, к сожалению, не имели. Хотя был, значит, там один юрист, который, наоборот, пытался всех убедить в том, что, значит, нужно срочно ввести уголовное наказание для, значит, женщин, лесбиянок. Срочно. Интересно, что его предложение все отвергли, потому что, как считалось в СССР, таких отношений не было между женщинами.
И были инициативы как бы снизу, вообще не из этих кругов. Было знаменитое письмо Геннадия Трифонова. Были такие вещи, которые еще нужно изучать. Просто это где-то спрятано в архивах. Я думаю, в архивах КГБ много очень интересного. У вас есть прекрасная глава, посвященная судьбе Вадима Козина. Но я думаю, что там еще найдется очень много таких же историй, которые просто полностью забыты. Да?
Я уверен, что как бы, если когда-то каким-то образом кому-то удастся попасть в эти архивы, да, ситуация поменяется, будет какая-то история, да, которая абсолютно опровергает вообще все то, что написано в моей книге. Не то, что даже опровергает, а имеет какую-то, скажем, будет иметь какой-то кардинально другой угол обозрения на все вот эти вещи, да, или там какие-то сенсационные подробности будут, потому что все источники, которые я использовал, да, они из архивов, но большинство из них, они открытые. Просто, значит, в каких-то книгах, там, библиотеках. А вот все то, что сейчас содержится в архивах КГБ, ФСБ и так далее, там, естественно, все самое интересное. Вот.
Ну, и безусловно, ведь были гомосексуалы в советском руководстве. Ну, мы точно знаем, скажем, про Чечерина, да, это известная история. Ну, если вообще этому можно верить, про Николая Ежова. Но наверняка есть еще много-много-много других вещей, которых мы просто не знаем.
Да, это действительно так. И певцы, и эстрадники, и так далее. Вот когда-то, 5 лет назад, по-моему, я встречался с Машей Гессен, и она мне рассказала о случае. Был, значит, довольно известный режиссер, не буду называть его имя. Его уже сейчас нет. И вот как раз он в 70-е годы, значит, попался с каким-то молодым человеком, значит, и против него завели дело. Но его отмазали, и все было хорошо. То есть вот эта динамика отношений, грубо говоря, там, приближенные немножечко к власти или человек, имеющий какие-то связи в партии, да, то есть вот жизнь там была более либеральна чуть-чуть, да, более легка. Хотя вот на примере Козина, да, ну хотя Козин был в сталинскую эпоху, да, вот все эти события, которые я описываю, они все происходили в сталинскую эпоху. Конечно, это был период более напряженный. Естественно, ему было тяжело. Но вот в брежневский период, то есть если человек имел какие-то связи в партии, то, конечно, был определенный блат, какие-то послабления. Я помню, я где-то нашел какой-то файл. В одной из глав пишу про вот эту маму Владу, которая говорит о том, что очень много деятелей культуры, там, значит, силовиков и так далее, значит, находится среди гомосексуальных людей. И в этом-то и заключается весь идиотизм, да, то есть как бы огромное количество таких людей вообще везде, в принципе, но их притесняют, да, ну, что-то похожее происходит сейчас, да, многие политики у нас известны, да, что они геи, вот и среди них, значит, одни из самых таких вот консервативных, гомофобных политиков, да, которые...
В Америке ведь тоже такие были истории не раз, когда самые консервативные республиканцы вдруг попадались с мужчинами-проститутками, ну, много...
Были. Я вообще не понимаю, на самом деле, что движет этими людьми, если честно, заниматься такой ерундой, честное слово.
Self-hate, то, что называется, да?
Возможно, self-hate возможно. Да, но это комментировать, мне кажется, нужно психологу, психиатру или кому-то. Не понимаю я этого вообще абсолютно, да. Но действительно, это, в этом также ничего удивительного. Абсолютно.
Рустам, вы хотите продолжать это исследование и писать дальше о том, что было в 90-е?
Да, в 90-е. На самом деле, там очень много чего можно написать, да. То есть у России, да, вот у нашего российского общества как такового истории-то, квир-истории, да, ее и нет. То есть, если нет истории, как люди будут понимать, что, значит, они являются объектом угнетения, да, как бы это ни звучало пафосно, да, человек должен понимать, что то, что происходит с ним сейчас, это не какое-то уникальное, значит, явление, это было до этого, и это будет продолжаться, если человек не будет как-то, не знаю, самообразовываться, формировать какое-то самосознание, самопонимание, но опять же, в России не будет никакого гей-движения, да, там, и так далее, если проблема... значит, с демократическими правами всех людей, в принципе, не станет лучше. Вот. Ну да, я планирую на самом деле писать, и сейчас как раз вот я работаю над новой книгой, не знаю, буду ли я ее публиковать на русском языке, получится ли это сделать. Пишу я это, потому что мне это нравится, а потом вот публиковать, не публиковать, в стол, не в стол, уже посмотрим после того, как я закончу. Вот, пока я об этом не думаю.
Вы можете представить себе вот такую свободную Россию, как сейчас европейские страны или Америка, да, в которой, не знаю, Австралия, да, в Австралии ведь тоже не все так, не все гладко, я бы сказал, да? Там тоже были проблемы определенного рода, да, с однополыми браками и так далее. Можете себе представить в Россию, в которой легализованы однополые браки, существуют ежегодные прайды и вообще больше нет гомофобии? Или это нереально?
Слушайте, то, что это нереально, я это не скажу, да, но пока что я, к сожалению, этого представить не могу. Действительно, предстоит огромная работа. Не только, да, там, активистов, писателей, вообще, в принципе, людей, да, по работе над своим самосознанием и пониманием, что политика — это про нас. Это про нас, про всех. Задача номер один — это заставить людей забыть это дебильное, совершенно дурацкое заявление о том, что политика — это не про меня. Значит, если ты не будешь заниматься политикой, политика займется тобой. И это первый шаг к тому, чтобы, значит, что-то как-то в России менялось. И тогда, возможно, можно будет говорить, да, там, о прайдах, об однополых браках и так далее. То, опять же, вот в России сейчас огромное количество боли, да, не хочу преуменьшать проблему, значит, геев в России, да, но огромное количество проблем у России уже накопилось за этот год. Огромное количество, которое придется расхлебывать десятилетиями, да, и вот это опять же добавляет свой какой-то уникальный контекст вообще во всем вот в этом, да, и вот... Пока представить я вот прайды, да, значит, браки однополые, вот пока не могу. Это не факт, что это не поменяется, может быть, 5-10 лет, кто знает. Все эти исторические изменения, они, вопреки предсказаниям историков, они могут происходить достаточно быстро. Ну, дай бог, пусть скорее это произойдет.
Гостем программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» был живущий в Сиднее историк Рустам Александр, автор книги «Закрытые. Жизнь гомосексуалов в Советском Союзе». Она вышла в Москве в издательстве «Индивидуум». Программу «Культурный дневник» подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.